Глава 15. Еще одна неделя, и еще ближе к выздоровлению и весне. К этому моменту вся история про моего соседа была рассказана во время перерывов, которые моя домоправительница делала между более важными занятиями. Я продолжу повествование ее собственными словами, только более сжато. Она в целом замечательная рассказчица, и я не уверен, что мог бы лучше сделать ее слог. Вечером, — рассказывала она, — вечером того дня, когда я посетила перевал, мистер Хитклифф находился недалеко от усадьбы. Я знала это так хорошо, как если бы видела его собственными глазами. Я остерегалась выходить из дома, потому что все еще носила его письмо в своем кармане и не хотела подвергать себя опасности или дразнить его еще больше. Я задумала не отдавать его моей хозяйке до тех пор, пока мистер Линтон куда-нибудь не уйдет, ибо я не могла даже предположить, что получение письма может отразиться каким-то образом на Кэтрин. В результате в течение 3 дней я так и не смогла передать его ей. 4-й день пришелся на воскресенье, и после того, как все домочадцы отправились в церковь, я принесла письмо к ней в комнату. В доме еще оставался слуга, который должен был хлопотать по хозяйству вместе со мной. У нас было заведено держать двери на запоре, пока все на службе. Но в тот день погода была такой жаркой и замечательной, что я оставила двери распахнутыми настежь. Справившись со всеми своими обязанностями и зная, кто должен будет прийти, я сказала своему коллеге, что хозяйка очень захотела апельсинов, а потому ему следует сбегать в деревню и раздобыть парочку, а расплатимся завтра. Он ушел, а я поднялась на 2-й этаж. Миссис Линтон сидела, как обычно, в нише у открытого окна. На ней было свободное белое платье, а на плечах легкая шаль. Когда она заболела, часть ее густых длинных волос пришлось обрезать, и теперь она носила простую прическу из расчесанных прядей, приподнятых наверх, которые свисали естественными локонами над висками и шеей. Как я рассказывала Хитклифу, ее внешность изменилась. Но когда она пребывала в спокойствии, в этих изменениях проглядывалась неземная красота. Ее взгляд вместо адского блеска приобрел мечтательную и меланхоличную мягкость. Создавалось впечатление, что теперь она не просто смотрит на предметы вокруг нее, а поверх них пристально вглядываясь куда-то вдаль. Вы бы даже сказали, куда-то за пределы Вселенной. Бледность ее лица, которая перестала казаться изможденным к тому времени, как она слегка поправилась, и его специфическая выразительность, проистекающая из ее психического состояния, пробуждали в ней дополнительный трогательный интерес, хотя и наводили на мысль об ее истинной причине. Думаю, что и во мне, и в любом человеке, который ее видел, все это неизменно отвергало более заметные доказательства выздоровления и накладывали на нее свой отпечаток, как на человека, однозначно обреченного на угасание. Перед ней на подоконнике лежала раскрытая книга, страницы которой время от времени трепетали под едва уловимым дуновением ветра. Я думаю, что это Линтон положил ее туда, ведь она сама никогда не стремилась развлечь себя чтением и занятиями подобного рода. А Эдгар тратил много времени на то, чтобы привлечь ее внимание к чему-то, что раньше развлекало ее. Она осознавала его намерение и, когда пребывала в хорошем расположении духа, переносила его усилия спокойно, лишь демонстрируя их бесполезность теперь, подавляя утомленный вздох и сдерживая его печальной улыбкой и поцелуем. В другое время она обидчиво отворачивалась, закрывала свое лицо руками или даже отталкивала его сердито прочь, и тогда он переставал о ней заботиться и оставлял ее одну, ибо был уверен, что если он станет настаивать, то пользы от этого не будет. Колокола Джимертонской церкви еще не отзвонили, и шум полноводного звонкого ручья достигал ушей и действовал успокаивающе. Это был сладкий заменитель все еще отсутствующего шелеста летней листвы, в котором, как в музыке, все утопало вокруг Гренджа, когда деревья были покрыты листвой. На грозовом перевале шум ручья всегда был слышен в тихие дни, которые следовали за интенсивной оттепелью или в сезон затяжных дождей. Кэтрин, слушая его, думала о грозовом перевале, если она вообще слушала и размышляла, ибо у нее был отсутствующий неуловимый взгляд, о котором я упоминала ранее, из которого было понятно, что она не распознает окружающее ни на слух, ни визуально. «Для вас письмо, миссис Линтон», — сказала я, осторожно вкладывая его в руку, которая покоилась у нее на колене. «Вы должны прочесть его немедленно, потому что он ожидает ответа. Должна ли я вскрыть печать?»
«Да», — ответила она, не меняя направления своего взгляда.
Я распечатала письмо, оно было очень коротким. «А теперь», — продолжила я читать. Она отвела свою руку, и письмо упало. Я положила его обратно ей на колени и стояла, ожидая, пока она соблаговолит глянуть вниз. Однако она так долго тянула с этим, что в конце концов я продолжила. «Хотите, чтобы я прочитала его, миссис? Оно от мистера Хитклифа». Что-то шевельнулось в ее лице. На нем отобразился тревожный проблеск воспоминаний и усилий, чтобы привести в порядок свои мысли. Она поднесла письмо к лицу. Казалось, она внимательно вчитывается в него. И когда дошла до подписи, вздохнула. Однако я понимала, что пока она не осознала его смысл, ибо на мое пожелание услышать ответ, она лишь указала на имя и пристально посмотрела на меня с печалью и вопрошающим интересом. «Ну что ж, он хочет видеть вас», — сказала я, догадываясь о ее намерениях и интерпретируя их. «Сейчас он находится в саду и с нетерпением ожидает, какой ответ я ему передам». Пока я говорил это, заметила, что огромный пес, лежащий на освещенной солнцем траве, приподнял уши, словно собираясь залаять на кого-то, кто приближался, но потом снова прижал их и завилял хвостом, показывая, что это был кто-то, кого он знал. Миссис Линтон подалась вперед и прислушалась, затаив дыхание. Через минуту в холле раздались шаги. Распахнутые двери дома оказались слишком заманчивыми для Хинклифа, чтобы он смог противостоять искушению зайти в них. Скорее всего, он подумал, что я решила уклониться от выполнения своего обещания, а потому принял решение положиться на свою собственную дерзость. С напряженным волнением Кэтрин вглядывалась в направлении входа в свою комнату. Ему не удалось отыскать комнату сразу. Она жестом показала мне встретить его, но раньше, чем я дошла до двери, он уже нашел вход в комнату, и через пару мгновений Хитклифф был подле Кэтрин и сжимал ее в своих объятиях. Он ничего не говорил и не разнимал своих объятий минут пять. За это время он подарил ей
больше поцелуев, чем, полагаю, за всю свою жизнь до этого, хотя раньше моя хозяйка целовала его первой. А я явственно видела, что он еле может вынести неприкрытые страдания, боясь глянуть ей в лицо. С момента, как он увидел ее, его, как и меня, поразила одна и та же убежденность. У нее не было никакой надежды на окончательное выздоровление. Она была обречена и, несомненно, очень скоро умрет. О, Кэти! О, моя жизнь! Как я могу пережить это? Такими были первые слова, которые он произнес тоном, за которым даже не пытался скрыть своего отчаяния. Теперь он так пристально, так серьезно смотрел на нее, и такая напряженность была в его взгляде, что я подумала, его глаза должно быть полны слез. Но они оставались сухими и лишь горели страданием. «И что теперь?» — сказала Кэтрин, откинувшись назад, уже сама смотря на Хитклифа из-под внезапно насупившихся бровей. Ее настроение с ее частой сменой капризов напоминало флюгер. «Ты и Эдгар разбили мое сердце, Хитклиф, и вы оба же приходите ко мне и сокрушаетесь о том, что так обошлись со мной, как будто вы несчастнее меня. Я не стану тебя утешать. Не мне это делать. Ты убил меня. Думаю, ты преуспел в этом, какой ты крепкий. Сколько лет ты намереваешься еще прожить после того, как я уйду?» Хитклиф опустился на одно колено, чтобы обнять ее. Когда же он попытался встать, она схватила его за волосы и удерживала так, не давая подняться. «Я бы хотела держать тебя так», — продолжила она горько, — «пока бы мы оба не умерли. Меня не должно заботить, что ты страдаешь. Меня нисколько не заботят твои страдания. Почему ты не должен страдать? Я же страдаю. Ты меня забудешь? Будешь ли ты счастлив, когда я буду лежать в земле? Скажешь ли ты через 20 лет, это могила Кэтрин Ирншоу? Давным-давно я любил ее и был таким несчастным, потеряв ее. Но все это в прошлом. С тех пор я любил многих, и сейчас мне дороже мои дети, чем была она. И, умирая, я не буду радоваться, что отправлюсь к ней. Я буду сожалеть о том, что должен покинуть своих детей. Ты будешь так говорить, Хитклиф? Перестань мучить меня. Пусть я не сошел с ума, как ты. Пока!» — закричал он, высвобождая свою голову и скрежеща зубами. Оба они для стороннего наблюдателя представляли странную и пугающую картину. Ну да, возможно, Кэтрин полагала, что небеса могут стать для нее землей изгнания, если только ее бренное тело не избавится от своего далеко недоброжелательного облика. Сейчас же ее бледные щеки, обескровленные губы и сверкающие глаза выражали лишь безумную мстительность. В стиснутых пальцах был зажат клок вырванных волос. Что касается ее друга, то, когда он поднимался, опершись одной рукой, другой он схватился за ее руку, и такими несопоставимыми были его милосердие и ее состояние, что после того, как он отпустил ее руку, я увидела, что на ее бледной коже остались 4 отчетливых посиневших отпечатка. «Ты верно одержима дьяволом», — продолжил он грубо, — «раз говоришь со мной в таком тоне, умирая. А ты подумала, что все эти слова будут отпечатаны в моей памяти? и будут вечно разъедать ее все глубже после того, как ты покинешь меня. Ты лгала мне, и ты знаешь, что лгала, говоря, что я убил тебя. Кэтрин, ведь тебе известно, что я смогу забыть тебя лишь когда прекращу свое существование. Неужели для твоего дьявольского эгоизма недостаточно, что пока ты будешь покоиться в мире, я буду терзаться в муках ада?
Я не буду покоиться в мире, простонала Кэтрин, почувствовав физическую слабость в результате неистового, неровного трепетания своего сердца, которое билось явственно и громко по причине ее чрезвычайного волнения. Она не проронила ни слова до тех пор, пока не закончился приступ. Затем она продолжила уже более доброжелательно.
«Я не желаю тебе больших мучений, чем мои собственные, Хитклиф. Я хочу лишь одного, чтобы мы всегда были неразлучны. А чтобы мои слова в будущем не огорчали тебя, думай, что я испытываю такое же огорчение под землей, и ради меня самой прости меня, подойди ко мне и снова опустись на колени. Никогда в своей жизни ты не причинял мне вреда, и если теперь ты питаешь ко мне злость, мне это будет тяжелее вспоминать, чем тебе мои резкие слова. Ты не хочешь подойти? Подойди!» Хитклиф подошел к ее креслу со стороны спинки и наклонился, но не настолько низко, чтобы позволить ей увидеть свое лицо, которое было мертвенно-бледным от сильных переживаний. Она обернулась, чтобы увидеть его, но он не позволил этого. Резко развернувшись, он отошел к камину и остановился возле него безмолвный, повернувшись к нам спиной. Миссис Линтон с подозрением следила за ним взглядом, каждое движение пробуждало в ней новое настроение. После затянувшейся паузы и долгого взгляда она продолжила, обращаясь ко мне тоном неготующего разочарования. «О, ты видишь, Нелли, он не хочет уступить мне даже в этот момент, когда я стою на пороге могилы. Так-то он меня любит. Ладно, не обращай внимания. Это не мой Хитклиф. Я люблю своего до сих пор. И забираю его с собой, он в моей душе. И в конце концов, — добавила она задумчиво, — что меня раздражает больше всего, так это ничтожная тюрьма. Я устала жить здесь, взаперти. Я устала пытаться вырваться в тот чудесный мир и постоянно находиться здесь, не видя его, лишь только смутно через слезы, тоскуя по нему в своей изболевшейся душе. Но на самом деле с ним и в нем. Нелли, ты думаешь, что ты лучше и счастливее меня, потому что здорова и полна сил? Ты жалеешь меня. Но очень скоро это изменится. Я буду жалеть тебя. Я буду несравнимо дальше и выше всех вас. Мне удивительно, что его не будет рядом со мной. Она ушла в себя. Я думала, что он хочет этого. Хитклиф, дорогой, ты не должен быть таким угрюмым сейчас. Подойди ко мне, Хитклиф. Она поднялась в своем рвении, опираясь на подлокотник кресла. В этом ее искреннем призыве он повернулся к ней в абсолютном отчаянии. Его глаза, широко открытые и влажные, свирепо смотрели на нее. Грудь конвульсивно вздымалась. Мгновение они стояли порознь, как они сошлись потом, я едва видела, но Кэтрин подалась к нему, он ее поймал, и они сошлись в объятиях, из которых, я думаю, моя хозяйка никогда не выйдет живой. И в самом деле, перед моим взором она уже предстала полностью бесчувственной. Он бросился в ближайшее кресло, а при моем спешном приближении, когда я пыталась выяснить, не упала ли она в обморок, он заскрежетал на меня зубами и пришел в ярость, подобно бешеной собаке, и притянул ее к себе с ненасытной ревностью. У меня было ощущение, что я пребываю в обществе некоего иного живого существа, не принадлежащего человеческому роду. Мне казалось, будто он не понимает меня, несмотря на то, что я обращалась к нему. Потому я отошла подальше, пребывая в большом недоумении, и прикусила язык. Вскоре Кэтрин зашевелилась, и это меня немного успокоило. Она протянула руку, чтобы обнять его за шею, и прижала свою щеку к его. А он, продолжая удерживать ее и покрывая ее в ответ своими неистовыми ласками, в это время неистово говорил: «Ты теперь мне даешь урок! Какой жестокой ты была, бессердечной и лживой! Почему ты презирала меня? Почему ты предала свое собственное сердце, Кэти? У меня нет для тебя ни единого слова утешения. Ты заслужила это, ты убила себя сама. Да, ты можешь целовать меня и плакать, и изматывать меня поцелуями и слезами. Они будут отравлять тебя, станут твоим проклятием. Ты любила меня. Тогда какое право ты имела покинуть меня? Какое право? Ответь мне! Из-за твоей жалкой прихоти, твоих чувств к Клинтону, когда ни несчастье, унижение, ни смерть и ничто из того, что Бог или сатана могли нам послать, не могло разлучить нас, тогда ты по своей собственной воле сделала это. Я не разбивал твоего сердца. Это ты разбила его. Разбивая свое, ты разбила и мое. Тем хуже для меня, что я крепкий. Хочу ли я жить? Какой будет эта жизнь, когда ты... О, Боже! Понравилось бы тебе жить, когда твоя душа в могиле. Оставь меня в покое! «Оставь!» — всхлипывала Кэтрин. «Если я и совершила какую ошибку, то я умираю за это. Хватит! Ты тоже оставил меня. Но я не желаю корить тебя. Я прощаю тебя. Прости ты меня. Это трудно простить». И смотреть в эти глаза и чувствовать эти исхудавшие руки, — ответил он, — поцелуй меня снова и не давай мне видеть твоих глаз. Я прощаю все, что ты мне сделала. Я люблю своего убийцу, но не твоего. Разве я могу? Они умолкли, их лица уткнулись друг в друга, омывая друг друга слезами. Я полагаю, что как минимум плакали оба. Как оказалось, Хитклифф в отдельных случаях, подобного этому, был способен на слезы. Тем временем во мне нарастало чувство тревожности, ибо день после полудня стремительно шел к своему завершению. Слуга, которого я отправила с поручением, уже вернулся, и я могла различать в свете лучей заходящего солнца, как собирались люди на паперти Джиммертонской церкви, расположенной в долине. «Служба уже закончилась», — объявила я. «Мой хозяин будет здесь через полчаса». Хитклифф выразил свое недовольство ругательством и притянул Кэтрин поближе. Она же даже не пошелохнулась. Вскоре я различила группу слуг, поднимающихся по дороге, ведущей к кухонному крыльцу. Мистер Линтон шел немного позади. Он сам открыл ворота и брел, неспешно поднимаясь. Вероятно, он наслаждался чудесным предзакатным временем, благоухавшим так нежно, словно летом.
«Он уже здесь!» — воскликнула я. «Ради всего святого, поторопитесь спуститься! Вы никого не встретите на главной лестнице. Поспешите, спрячьтесь под деревьями и оставайтесь там подольше».
«Я должен идти, Кэти», — сказал Хитклифф, стремясь выпутаться из рук собеседницы. «Но если я буду жив, то должен буду увидеть тебя снова, прежде чем ты заснешь. Я не уйду, я буду в 5 ярдах от твоего окна».
«Ты не должен уходить», — возразила она, удерживая его так крепко, как только позволяли ее силы. «Ты не должен, я приказываю тебе». «Всего на час», — умолял он искренне. «Не на минуту», — отвечала она.
«Я должен. Линтон будет тут сию секунду», — упорствовал встревоженный незваный гость. Он пытался подняться, он разжимал ее пальцы, но она цеплялась так сильно со всей своей страстью. На ее лице отражалась безумная решимость.
«Нет!» — пронзительно закричала она. «О, не делай этого! Не уходи! Это наша последняя встреча! Эдгар не причинит нам вреда, Хитклифф! Я умру! Я умру!»
«Проклятый шут! Ну вот, он уже здесь!» — воскликнул Хитклифф, опускаясь обратно в кресло.
«Тише, моя дорогая, тише, тише, Кэтрин! Я остаюсь! Если он выстрелит в меня, я буду умирать, благословляя имя убийцы на твоих устах».
Они снова крепко обнялись.
Я слышала, как мой хозяин поднимался по лестнице, и холодный пот стекал по моему лбу. Я была в ужасе.
Вы что, собираетесь выслушивать этот бред?» — сказала я жарко.
— Она сама не знает, что говорит. Вы хотите погубить ее, ибо она не ведает, как помочь самой себе. Поднимайтесь, и вы сразу освободитесь. Это самый дьявольский из ваших поступков, какие вы когда-либо совершали. Вы сделали все, чтобы нас погубить. Хозяина, хозяйку и служанку.
Я заломила руки и стала кричать. Услышав шум, мистер Линтон ускорил свой шаг. Посреди всей этой суматохи я с удовольствием заметила, что руки Кэтрин свесились без сил, а голова упала на грудь.
«Она упала в обморок или умерла?» — подумала я. «Это и к лучшему. Лучше бы ей умереть, чем быть бесконечным бременем для всех вокруг, делая их несчастными».
Эдгар накинулся на незваного гостя, побледнев от изумления и гнева. Что он намеревался сделать, я сказать не могу. Однако Хитклифф остановил этот натиск силы в одночасье, опустив лежавшее на его руках тело, кажущееся бездыханным.
«Посмотрите сюда», — сказал он. «Если вы не злой демон, сначала помогите ей, а уж потом будете говорить со мной».
Он вышел из комнаты Кэтрин и сел в гостиной. Мистер Линтон подозвал меня. С величайшим трудом, прибегнув к разнообразным средствам, нам удалось привести Кэтрин в чувство. Однако она находилась в полнейшем недоумении, вздыхала, стонала и никого не узнавала. Эдгар в своем беспокойстве за миссис Линтон совершенно позабыл про своего ненавистного знакомого. Однако я не забыла. Я удалилась при первой же возможности и умоляла Хитклифа уйти, утверждая, что Кэтрин уже лучше, и что утром он получит от меня весточку о том, как она провела ночь. «Я не отказываюсь покинуть дом», — ответил он, — «но я останусь в саду. И, Нелли, помни, что ты дала слово, сдержи его завтра. Я буду под теми лиственницами, смотри, или я отплачу еще одним визитом, и неважно, будет Линтон дома или нет». Он бросил стремительный взгляд через приоткрытые двери спальни и, убедившись, что мои слова были чистой правдой, вышел из дома, освободив его от своего незадачливого присутствия.